Видя, что вене решились укрывать Алексея и не выдавать, Петр отправил к императору тайного советника Петра Андреевича Толстого и того же капитана Румянцева, дав им 1 июля в СПА такой наказ. Первое. Ехать им в Вену и, приехав просить у цесаря приватной аудиенции и прионной, подать нашу грамоту и изустно предлагать, что мы подлинно известились через посланного нашего капитана Румянцева, что сын наш Алексей, не хотя быть послушен воле нашей и быть в компании военной с нами в прошлом году, проехал Вену и там принят под протекцию цесарскую и отослан тайныш в тирольский замок Эренберг, и там несколько месяцев задержан за крепким караулом. И хотя наш резидент от его цесарского величества и через министров его домогался о пребывании его ведать и потом и грамоту нашу самому ему подал, но на то никакого ответа не получил. Но противно тому вместо удовольства на наше через ту грамоту прошение отослан сын наш из того замка наскоро и за крепким караулом в город Неаполь и содержится там в замке же за караулом. И что нам чувственнее всего, то есть, что его цесарское величество на то наше прошение ни письменно, ни изустно, никакого ответу явственно не учинил, но зело в темных терминах к нам, через свою собственноручную грамоту, токмо ответствовал, в которой не токмо иного чего, но ниже о его пребывании в своей области не объявил. И для чего так изволит цесарское величество с нами поступать неприятно, о том требовать декларации? Второе. Ежели станет цесарь отрекаться неведением о пребывании сына нашего, и им говорит, что тому невозможно быть, ибо не токмо он, капитан, яко очевидец, но уже и вся Европа о том ведает, что он в его области, и как принят, и из одного места в другое перевезен, как выше объявлено, и может быть, что уже и из Неаполя, куда вывезен, в другое место, однако ж ведаем, что то без его воли учиниться не может». И ежели в том он, цесарь, упорно стоять будет, что он не ведает, где он, то объявить, что мы из того уже самую его неприязнь к себе и некоторую противную интенцию видим, и против того свои меры брать принуждены будем. И ежели иное резолюции от него не получит, то о том доносить нам, не отъезжая. А притом разведывать всякими образы сына нашего о пребывании – и искать цесаря склонить к вышеписанному всякими образы и через министров его, показуя из того злые следования и прочее. Третье. Буде же цесарь станет говорить, что сын наш отдался под его протекцию, и что не может его противно воле его выдать, и что он к тому не склонен, чтоб к нам возвратиться, и иные отговорки и опасения затеянные будет объявлять, то представлять, что нам не может то инако, как чувственно быть, что он хочет меня сыном судить, чего у нас и с подданными чинить необычайно. Но сыну надлежит повиноваться во всем воле отцовой, а мы, яко самодержавный государь, ничем ему цесарю не подчинены, и вступаться ему в то не надлежит, но надлежит его к нам отослать, а мы, яко отец и государь, по должности родительской его милостиво паки примем, и тут его поступок простим, и будем его наставлять, дабы, оставя свои прежние непотребные поступки, поступал в пути добродетели и последовал нашим намерениям, и так может превратить к себе паки наше отеческое сердце. И тем его цесарское величество покажет и над ним милость, и заслужит себе и от Бога воздаяние, и от нас благодарение, а и от него, сына нашего, будет зато вечно возблагодарен, нежели за то, что он ныне содержан в его области яко невольник, или какой злодей, за крепким караулом и под именем некоторого бунтовщика, графа Венгерского, к предосуждению нашей чести и имени. Четвертое. Буде станет говорить о жалобах его, как от него сына моего или от других внушено, будто было ему какое от нас принуждение, то объявлять, что то все самая ложь, а особливо ссылаться на письмо то, которое я ему из Копенгагена писал, что он и цесарь видел ли, и буде не видал, чтоб велел взять и сам выразумел, из чего явно усмотрят, что неволи не было. Ежели б неволю я хотел делать, то б на что так писать? И силою б мог сделать, и кроме письма. Но понеже мы желали, чтобы он, сын наш, последовал нашим стезям и обучался как воинским, так и политическим делам. И он не имел к тому никакого склонения, и токмо склонен был к обхождению с худыми людьми, того ради мы его всякими образы и добродетелью, и угрозами трудились на путь добродетелей привесть, что он, и приняв за противный, может быть, от кого наговорен к самой своей погибели, такое намерение восприял. И что чаю его цесарскому величеству самому, и цесаревне его известно, как он сестрою ее величества, супругою своей обходился, и потому могут и о других рассуждать. И, наконец, стараться им всяким образом и домогаться, дабы его цесарь с ним к нам послал, и употреблять в том и ласку, и угрозы, по состоянию дела смотря. А буди в том весьма откажут, то домогаться, чтоб по последней мере пустил их к сыну нашему, дабы они могли с ним видеться, объявляя, что они имеют от нас к нему и на письме, и на словах такие предложения, что чаю онному будут приятны, и сам на то склонится, и просить его цесарское величество будет, чтобы отпустил его к нам. Пятое. Но буди по чечаянии в том под каким-нибудь претекстом и отговорками цесарь откажет, и их весьма сыном нашим видеться не допустит, то протестовать нашим именем и объявлять, что мы сие примем за явный разрыв и показанное нам неприятство и насилие, и будем пред всем светом в том на него цесаря чинить жалобы, искать будем неслыханную и несносную нам и чести нашей учиненную обиду отметить. И домогаться о том от него на письме ответу ясного и через мемориалы, для чего он так чинит. Однако ж, не описавшись к нам и без указу, не отъезжать. Шестое. Буди позволит им сынам нашим видеться и им ехать, где он, сын наш, обретается, и подать ему наше письмо и изустно говорить ему то, что им приказано. Так уж и сие объявлять, какой он нам тем своим поступком бесславие, обиду и смертную печаль, а себе бедство и смертную беду нанес, и что он то учинил напрасно и без всякой причины, ибо ему от нас никакого озлобления и неволи ни к чему не было, но все на его волю мы полагали, и никогда б ни к чему, кроме того, что к пользе его потребно было, против воли его не принуждали, и чтобы он рассудил, что он учинил, и как ему во весь свой век и в таком странстве и заключении быть. И того бради послушал нашего родительского увещения, возвратился к нам. А мы ему тот поступок родительски простим, и примем его паки в милость нашу, и обещаем его содержать отечески во всякой свободе и милости и довольстве, безо всякого гнева и принуждения, употребляя, впрочем, удобь, вымышленные к тому рации и аргументы. Ежели он к тому склонится, то требовать, чтобы он о том объявил цесарю через письмо и просил бы его об отпуске к нам, так уж и приставникам своим то свое намерение объявил, и, получа то письмо, ехать к цесарю и домогаться об отпуске его безотступно и трудиться, чтобы его привесть с собою к нам. Седьмое. Буди же к тому весьма он, сын наш, не склонится, то объявить ему именем нашим, что мы за то его преслушание предадим его клятве отеческой, так уже церковной объявим во все государство наше и в прочее то его непокорство, и чтобы он рассудил, какой ему живот будет. Ибо кроме того не думал бы он, чтобы мог быть безопасен, разве что вечно в заключении за крепким караулом захочет быть, и так и душе своей в будущем, и телу, и всем веце мучения заслужит. Инак уже не оставим его мы всяким способом искать, зато его непокорство наказать, и будь иного способа не найдем, то и вооруженную рукою цесаря к выдаче его принудим, и чтобы он рассудил, что ему из того потом последовать будет. И ежели он на то все не склонится, то его спрашивать о его намерении, когда он на то ни на что не склоняется, дабы он объявил для донесения нам, и что он объявит о том писать и ожидать от нас указу. К сыну Петр написал: «Понеже всем есть известно, какое ты непослушание и презрение воли моей делал, и ни от слов, ни от наказания не последовал наставлению моему. Но, наконец, обольстя меня и заклинаясь Богом при прощании со мною потом, что учинил? Ушел и отдался, яко изменник, под чужую протекцию. Что неслыхано не точию между наших детей, но ниже между нарочитых подданных? Чем? Какую обиду и досаду отцу своему и стыд отечеству своему учинил? Того ради посылаю ныне сие последнее к тебе, дабы ты по воле моей учинил, о чем тебе, господин Толстой и Румянцев, будут говорить и предлагать. Будешь же побоишься меня, то я тебя обнадеживаю и обещаюсь Богом и судом его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели воле моей послушаешь и возвратишься. Будешь же сего не учинишь, то яко отец, данную мне от Бога властью, проклинаю тебя вечно, а яко государь твой, за изменника объявляю и не оставлю всех способов тебе, яко изменнику и ругателю отцов, учинить, в чем Бог мне поможет в моей истине. К тому помяни, что я все не насильством тебе делал, а когда б захотел, то по что на твою волю полагаться? Чтоб хотел, то б сделал». Толстой и Румянцев приехали в Вену 26 июля. И на третий день были у цесаря вместе с Веселовским на приватной аудиенции. Карл VI выразил сожаление, что грамота его показалась царю неясной, и обещал дать ответ, который удовлетворит царскому величеству. В это время в Вене жила герцогиня Вольфенбиттельская, теща императора и царевича. Толстой отправился к ней, был принят ласково и показал ей в немецкой копии письмо государя к сыну. Герцогиня, прочтя письмо, сильно смутилась и обещала по близкому свойству искать всех способов, чтобы сделать славное дело, такого великого монарха примирить с сыном его. Толстой отвечал, что примирения никакого тут быть не может, кроме того, чтобы цесарь отослал царевича с ним, Толстым, к отцу. В таком случае царь его простит, а иначе предаст проклятию. «Избави Боже, чтоб до этого не дошло», — отвечала герцогиня, — «потому что эта клятва падет и на внучат моих». Толстой написал царю: «Что герцогиня говорит, будто не ведают они, где ныне царевич обретается. Сие мнится мне, говорят, для того, чтобы, не объявляя о пребывании его в землях цесарских, стараться примирить его с вами, а я по моей рабской должности доношу вашему величеству мое слабое мнение, что цесаря впоследствии такого примирения допускать небезопасно, понеже Бог ведает, какие он кондиции предлагать будет. К тому же между вашим величеством и сыном вашим какому быть посредству? Сие может называться больше насильством, а не посредством». Император отдал трудное дело на рассмотрение троих министров: графа Цинцендорфа, графа Штаренберга и князя Траутсона. Министры, собравшись в тайной конференции, положили: первое. Объявить Толстому, что царевича приняли, желая оказать услугу царю, чтобы Алексей не попался в неприятельские руки. Обходится с ним не как с арестантом, но как с принцем. Отцовское письмо будет сообщено царевичу, и если он не захочет возвратиться, то позволено будет Толстому ехать в Неаполь для переговоров с ним. В этих пересылках и переписках выиграется время, и, смотря по тому, как кончится нынешний поход царя, можно будет говорить с ним смелее или скромнее. Второе. Это происшествие очень важно и опасно, потому что царь, не получив удовлетворительного ответа, Может, с многочисленными войсками, расположенными в Польше по силезской границе, вступить в Силезию и там остаться до выдачи ему сына. А по своему характеру может ворваться и в Богемию, где волнующаяся чернь легко к нему пристанет. Третье. Необходимо как можно скорее найти средства к отпору, особенно заключением союза с королем английским. И четвертое. Наконец, не надобно терять ни минуты в бездействии. Император одобрил мнение конференции, и граф Цинцендорф объявил Толстому и Румянцеву, что цесарь отправит к царевичу курьера и будет своим письмом склонять его, чтобы возвратился к отцу, а неволею послать его будет предосудительно для цесарской власти, противно всесветным правам и будет знаком варварства. Толстой испугался мысли, что как скоро Алексей узнает, что убежище его открыто, то выйдет из цесарских владений, и потому начал настаивать, чтоб курьеры не посылали, а отправили его, Толстого, в Неаполь. Герцогиня Вольфенбиттельская советовала Толстому ехать в Неаполь и обещала писать царевичу, уговаривать его возвратиться к отцу. «Я натуру царевичеву знаю», — говорила она, — «и думаю, что царское величество изволит трудиться напрасно, принуждая его к военным делам, потому что он лучше желает иметь в руках своих четки, чем пистолеты. Только горюю я сильно, чтобы не милость и клятва царского величества на внука моего не упала». Толстому и Румянцеву позволено было отправиться в Неаполь. 24 сентября приехали они в этот город и 26-го виделись с царевичем в доме вице-короля графа Дауна. «Мы нашли его в великом страхе», — доносит Толстой, — «о чем, ежели подробно вашему величеству доносить, потребно будет много времени и много бумаги, но кратко доносим, что был он в том мнении, будто мы присланы его убить, а больше опасался капитана Румянцева, о чем нам сказывал вицерой. Того ради в тот час не учинил нам никакого ответа, кроме того, что уехал он без воли вашего величества под протекцию цесарскую, опасаясь вашего гневу, будто ваше величество, изволя отлучить его от наследства короны российской, изволил принуждать к пострижению, а о возвращении своем говорил. Сего часа не могу о том ничего сказать. Понеже надобно мыслить о том гораздо. 28 числа было второе свидание. Царевич объявил, что боится ехать к отцу, явиться пред его разгневанным лицом вскоре. А почему возвратиться не смеет, о том объявит протектору своему цесарскому величеству.